Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши эфиры, которые посвящены началу духовного пути. Вот, и продолжаем извлекать важные уроки из первых, даже, может быть, самых важных глав Бхагавад-гиты. Вот. Бхагавад-гита, мы знаем, это уникальное произведение. Вот, настолько уникальное, что даже пытаться как-то подчеркнуть эту уникальность, это всего лишь жалкая попытка. Вот. И сегодня у нас будет третий эфир, вот, в котором мы... извлечем, может быть, даже самый важный урок, вот фундаментальный урок из Бхагавад-гиты, который необходим каждому искать у истины и который по-настоящему является фундаментом духовной жизни для каждого из нас. Буквально минуту назад я вспомнил такую историю, которую читал. Есть такая книга про Прабхупада Риламрита, которая описывает жизнь, деяния Бхактивиданты с вами Прабхупады. И там есть такая одна уникальная история, которая очень интересно показывает, как Бхагавад-гита воздействует на наше сознание. Вот, как-то Бхактивиданта с вами, он сидел и хотел давать инициации, и увидел такой на листке инициации, кто будет принимать у него посвящение. Посвящение – это когда человек уже зрелый, становится, он готов, так сказать, пойти на духовный путь уже с большой решимостью. Он, ну, изъявляет желание получить посвящение. И когда Бхактивиданта с вами смотрел на список тех, кто хотят получить посвящение, он увидел такое необычное имя, вот, личности, которая уже имела посвящение. Это имя звучало как Мукти, как же там? Мукта Пуруша с вами. То есть это была такая личность, которая уже, так сказать, был посвящен, но, похоже, он был каким-то йогом, мистиком, так сказать, непоследователем Бхагавад-гиты или учения вайшнавской культуры, или учения вед. Он каким-то другим принципам следовал, может быть, принципам йоги, но при этом изъявил желание получить у него посвящение. Тогда Бхактивиданта с вами он спросил у учеников, а кто это, откуда этот человек, обычно там американские там, или какие-то западные имена, Джон, там Мэри и так далее, а тут кто-то индус какой-то приехал, чтобы у меня получить посвящение. И ученики рассказали необычную историю, как этот йог, мистик, он как-то пришел к ним в их центр, вот, и начал спрашивать, какие-то задавать вопросы. И при этом, когда ему что-то рассказывали о Бхагавад-гите, рассказывали о учении вед, он при этом относился к этому такой, знаете, так, ну, спорил, вот, как это, не принимал какие-то вещи. Вот, при этом даже иногда как-то агрессивно отзывался о каких-то важных философских таких моментах. И ему не пытались ничего доказывать, но при этом он сам пытался как-то встретиться с Бхактивидантой с вами. Вот. И произошла такая ситуация, что в какой-то момент вот, ученики Бхактивиданты с вами, они зашли в комнату с этим йогом, мистиком. Вот, и один из учеников, он сделал такой, может быть, немножко дерзкий поступок. Они закрыли в этой комнате его одного. И в этой комнате ничего не было. Вот. Единственное, что в этой комнате было, это была Бхагавад-гита. Вот. И ровно сутки он там просидел, они приносили ему какие-то там фрукты, овощи, какой-то вегетарианский, так сказать, угощение, но при этом там не было каких-то там телевизоров там, или чего-то такого, там была только Бхагавад-гита. И ровно сутки он просидел в этой комнате, и когда он вышел из этой комнаты через 24 часа, он сказал, где ваш духовный учитель, я хочу получить у него посвящение. Вот. И эта история, я когда ее услышал, я подумал, о, мне счастье, это уникальное воздействие Бхагавад-гиты. То есть Бхагавад-гита, она, вот, так сказать, сбивает какие-то такие вещи. Есть такая энергия в Бхагавад-гите, что она действительно, ну, знаете, как, может достучаться до души словами своими. То есть, такое есть божественное влияние Бхагавад-гиты. Вот. И сегодня у нас будет очень важный эфир, вот, в котором мы получим очень важный урок. И я хотел бы попросить всех вас быть максимально предельно внимательными, потому что с первого ракурса может показаться, что это тема, которую мы будем сегодня обсуждать. Мы все уже слышали и все у них уже о них помним. И это все уже понятно. Вот. Но это ловушка. Такое мышление, это мышление тупиковое, оно приводит нас в ловушку, что нам все становится понятно, но при этом мы становимся закрыты от глубины этого послания. Вот. И сегодня мы продолжим со второй главы, на очереди 11 стих, если не ошибаюсь. Вот. Олеся у нас взялась читать перевод. Вы готовы?
Да, готовы.
Да, готовы.
Так, читаю, как вы сказали, глава 2, текст 11. Верховный Господь сказал, «Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых.
Вот это говорит Кришна. В прошлом эфире мы остановились на том, что Кришна, он становится в какой-то момент учителем Арджуны. Он перестает быть его другом, вот, он перестает просто молчать. Вот, и он начинает в этом стихе, это его первое такое наставление, где он, так сказать, отчитывает своего ученика. То есть он достаточно так его жестко говорит. Ты ведешь ученые речи, но говоришь о том, что недостойно скорби. То есть, ты говоришь какие-то вещи, которые не говорят разумные люди, не говорят мудрецы. Вот. И здесь рассматривается некая общая иллюзия. То есть эта общая иллюзия заключается в том, что первое, чему должен научиться духовный искатель, и первое, что он должен принять в своем сердце и понять, это ответить на самый главный вопрос, это кто я. Вот мы все слышали об этом что-то, что я не тело, я душа. Вот, это много уже лекций по этому поводу прочитано, но это действительно фундаментальная вещь. Я вот совсем недавно, со мной произошла такая история. Вот, я оказался на улице, и там ребята распространяли книги. Распространяли книги, я решил присоединиться к ним и предложить одну из духовных книг просто человеку, проходящему на улице. И я протянул ему книгу, и он остановился так очень резко, посмотрел мне в глаза таким, знаете, проницательным таким взглядом, может быть, гневным, и он сказал мне: «Я не верующий, я православный». И при этом как-то откинул книгу и пошел дальше. То есть, я потом задумался, еще там пару человек со мной рядом стояли, это было просто, ну, мы просто рассмеялись, не знаю, минут на пять, наверное. То есть такая у него, вот от него прозвучала фраза: «Я не верующий, я православный».
Он, наверное, сам не понял, что сказал. Перепугу, сам не понял.
Но при этом он сказал очень решительно, как будто, знаете, он проглаголил очень глубокую философскую истину. Вот. Но это на самом деле общая иллюзия для нас. Зачастую мы, вот этот вот вопрос «кто я?», он немножко остается у нас смазанным. Почему? Потому что мы слышали о том, что я душа, и можем даже это принять на платформе разума. Но по-настоящему получить опыт – это действительно редкая вещь. В нашей жизни у нас множество ролей. Например, я прихожу домой, и там, когда меня спросят, например, дома: «Ты кто? Вот кто ты?» С философской точки зрения я скажу: «Я сын». Вот я приду на работу, меня спросят: «А кто ты?» Я скажу: «Я начальник». С друзьями меня спросят, я скажу: «Ну, я там футбольный болельщик». Вот, и так далее. То есть ВКонтакте я, например, тот, кем я хочу казаться. То есть там я вот поставлю фотографию с такого ракурса, вот с которого я хочу, чтобы все меня видели в моей повседневной жизни, да, там, и только выложу те видео мои, там, или фотографии, которые я тоже хочу, чтобы вот именно так вот на меня смотрели люди и вот так вот меня принимали. То есть в своей жизни мы играем множество ролей, и зачастую мы просто запутываемся в этих ролях. Запутываемся в этих ролях, и эта запутанность, она называется очень известным словом депрессия. Вот. Это запутанность в том, кто я и так далее. И что интересно происходит здесь, в Бхагавад-гите, что если вы слушали предыдущие эфиры, вы можете заметить определенную цепочку, что Арджуна, он спрашивает у Кришны: «Что мне делать? У меня проблемы». Он говорит: «У меня тяжелая ситуация, у меня тут вообще такие сложные вещи, дай мне ответ, что мне делать?» А вот в этом стихе смотрите, что говорит ему Кришна. Он говорит, не отвечает ему на вопрос, что ему делать, а он говорит ему: «Кто ты?» Это очень интересный и очень важный урок. Этот урок будет длиться где-то 20 стихов. 20 стихов сегодня мы все не рассмотрим. Мы рассмотрим просто фундаментальные три, которые являются, ну, основными в этом разделе. Этот раздел называется «Положение души», или на санскрите «Атма-татва». Вот. И Кришна говорит Арджуне: «Кто ты?» Сначала нужно понять, кто ты. Потому что если человек не отвечает на вопрос, кто он, то все его действия, они просто являются ролями. Если же человек понимает, кто он, то естественным образом он может выполнять свои обязанности или делать свое занятие, так как он понимает, что это мое занятие. Например, если я муж семьи, там у меня есть семья, есть жена, дети и так далее, я вот глава семьи, да, то сразу же у меня есть определенные обязанности, которые должны исполняться. И так далее. Вот совсем недавно, вчера или позавчера, мы ехали на машине, вот, и был такой необычный плакат, на котором была нарисована форма, военная форма. Вот. Или же это... А, это мне рассказали. Рассказали историю. Военная форма была нарисована на этом плакате. Вот. И было написано: «Одень ее, и ты поймешь, что тебе нужно делать». Одень эту форму, и ты поймешь. Угу. Это,
я не почувствуешь, знаю, то есть это... по-другому себя.
Да, это похоже какой-то такой призыв, там, я не знаю, но это мне рассказали. Это рассказали мне эту историю, вот что такой плакат они увидели. Вот. И это действительно так. То есть мы, когда мы понимаем, кто я, то сразу становится понятно, что мне нужно делать. Но без этого ответа вся наша деятельность — это своего рода какая-то просто какая-то игра. Игра или какая-то роль, или какие-то маски шоу какое-то. Да? Вот. Поэтому сейчас начнется вот этот важный урок, и сегодня мы постараемся его извлечь на практичном уровне. Не просто поговорить о том, что я душа, я сейчас вам буду говорить, поймите, вы душа, там, с логической точки зрения, все это скучно, и вы все это уже слышали. Вот. Сегодня мы постараемся именно понять, что значит на практике, реализовать, что я душа, чтобы действительно получить этот опыт. И просыпаясь утром рано, просыпаться как душа, а не просыпаться как какая-то роль, как какая-то маска, которую мы вынуждены надевать, находясь в каких-то условиях. Это интересно же, да?
Конечно, безусловно.
Получилось заинтриговать, да? Окей, вот. Поэтому этот 11 стих, он как раз-таки начинает вот эту череду стихов, которые посвящены вот этому разделу. Кто же мы по-настоящему, кем мы являемся. Вот. И я хотел бы попросить всех наших радиослушателей сейчас послушать очень внимательно и отключить вот это вот, знаете, у нас есть такая функция в сознании. Мы вроде бы слушаем, но у нас есть такая одна функция такая, она неправильная, это избирательное слушание. То есть мы слушаем сквозь призму определенных своих пониманий, своих реализаций, ну, сквозь призму каких-то своего такого, так сказать, субъективного восприятия реальности. Вот. Это слушание, оно проявляется в том, что мы слушаем и думаем: так, вот здесь, похоже, он не очень четко сказал, сейчас мы его поправим, или там это, так далее, там зададим какой-то ему каверзный вопрос. Это нормально, задавать вопросы, но просто вот это вот восприятие оценивающегося, кто, ну, чуть выше, оно блокирует вот этот вот вход знания в сердце. Поэтому сейчас вот давайте попробуем отключить вот это вот избирательное восприятие и вот эту вот простую истину, что о положении души, просто с открытым сердцем послушать. Вот. И если возникнут действительно какие-то вопросы, это хорошо, мы обязательно о них поговорим, вот какое-то обсуждение. Но вот это вот избирательное слушание, оно просто делает нас, оно, как знаете, вставляет нам беруши в уши, и мы не способны, ну, вот, получить реализацию, получить такое откровение такое небольшое. Потому что, ну, может показаться, что это уже просто, это мы слышим, и это вот уже всеми 5 раз проговорено. Поэтому сейчас мы начнем. Это было такое у нас небольшое введение. И мы прочитаем следующий стих.
Да, я готова. Текст 12 у нас дальше, глава все тоже, та же, 2. Перевод. «Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать».
Да, на твевахам джату насам на атхипах. То есть здесь как раз-таки Кришна вот это вот дает это понимание, что я, ты, не было такого времени, когда нас не было. Всегда мы были. Мало того, что я, ты, все остальные, кто нас окружает, цари, они тоже были в прошлом, будут в будущем и есть в настоящем. Вот. И это значит, что мы являемся, то есть, теми, кто не умирает, тот, кто вечен душой. И это... В любой культуре, в любой религии, в любой духовной культуре это очень важное, фундаментальное положение, что мы являемся душой, а не временным телом. Вот. То есть у нас и все живые существа, которые нас окружают, они наши родственники, да, с такой точки зрения. Мы все с вами, там, у нас одно отчество, да, Иисусович, там...
Богович.
Богович, Аллахович, да. То есть мы все... родственники. Но, может быть, вы замечали, может, те личности, те радиослушатели, которые, может быть, уже имеют какой-то духовный опыт, замечали, что когда мы приходим в религию, у нас появляется какая-то вера в духовные ценности, то зачастую эта вера, она заменяется идеологией. И по этой причине идеология, она как бы затмевает веру, и даже как рядом идущие духовные искатели, может быть, из другой традиции, они становятся намного дальше, чем до того момента, пока мы, так сказать, сами не стали духовными искателями и не стали на духовный путь. Замечали такой парадокс? Что вот когда мы, да, то есть, и поэтому мы видим, что какие-то даже порой руководители больших религиозных движений в нашем мире, они не могут договориться на каких-то простых вещах. Почему? Потому что вот эта вот идеология, она затмевает вот это вот духовное понимание, что по-настоящему мы-то душа, и все мы родственники, и все мы дети одной личности, одного Бога. Да? То есть, как мы сказали, уже одно у нас отчество. И это важно понять. И сейчас 13 и 14 стих, они будут говорить о том, как это сделать на практичном уровне. То есть и важно этим стихам попробовать следовать на практичном уровне, чтобы получить опыт. Потому что это знание без опыта, это просто философия. Просто философия, которая опять же приведет к тому, что мы просто вот будем спорить, доказывать, что вот, а у нас есть карма, а у вас нету кармы, и так далее. Там, какие-то находить противоречия. Но когда человек понимает, что он душа, у него есть небольшой хотя бы опыт вот на этом поприще, то он по-настоящему способен открыть для любви и способен услышать, вот, и правильным образом подать знания, да? Способен стерпеть, способен увидеть единство каждого из нас. И это единство, оно становится причиной того, что в сердце пробуждается любовь. Это вот духовная любовь, когда человек по-настоящему начинает источать какое-то духовное счастье. Но для этого важно получить опыт, то есть начать применять в жизни, следовать чему-то. Как знаете, есть один пример тоже про одного человека, который следовал Корану. И одна из первых абзацев Корана, там говорится, что каждый мусульманин, он должен есть, пить, гулять и веселиться, жить счастливой жизнью. И этот человек, он так жил счастливой жизнью, ел, пил, гулял, веселился. И как-то мулла к нему пришел, говорит, что ты так живешь-то, ты же мусульманин, в Коране написано. Он говорит, так я же следую Корану. Как ты следуешь Корану? Он говорит, так вот в Коране написано, ешь, пей, гуляй, веселись. Ну да, написано. Ну читай дальше. Дальше написано, что ешь, пей, гуляй, веселись. Если будешь так жить, то пойдешь в ад. И на что этот человек, он ответил, так я же не могу всему Корану сразу следовать. Я вот чему могу, тому следую.
Да, первая часть удается хорошо.
Да. Вот. Не могу же сразу всему следовать. Это опять же вот это избирательное наше вот мышление или же какие-то вещи. На самом деле за все в духовной жизни нужно будет заплатить. Вот, но заплатить не рублями, а заплатить вот этой вот искренностью следования. И я не буду вас томить слишком долго. Вот, мы перейдем к практичным стихам, которые раскрывают именно практику вот именно положения души и того, как нам реализовать это глубже. 13 стих,
глава 2, перевод. «Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезво мыслящего человека такая перемена не смущает».
Вот здесь вот как раз таки описано вот это вот, как мы можем понять, что мы являемся душой, даже просто научившись одной вещи. И это очень важная вещь, это способность наблюдать. У этого мира много чему можно научиться, просто научившись немножечко наблюдать. То есть в какой-то момент просто сбавлять ритмы, вот от какой-то пробежки в этом мире по каким-то своим делам, там, так, обязанностям и так далее, и просто научиться наблюдать. И вот здесь описана эта цепочка. Если человек, он умеет наблюдать, он может увидеть, что что-то меняется, вот, но при этом кто-то внутри остается неизменным. И здесь описана эта цепочка. Ребенок меняет тело на тело юноши, потом этот юноша меняет свое тело на тело старика, и потом этот старик, он просто меняет тело, и эта смена тела уже старика называется смертью. Хотя это то же самое. Просто что то же самое перемена, которая была у юноши, которая была у ребенка, но просто смерть, она как-то приводит нас в какое-то такое более такое эмоциональное переживание. Почему? Потому что здесь как будто эта перемена она становится более какой-то такой, более явной. Но просто почему? Потому что мы не наблюдаем за этим. Мы можем увидеть. И здесь говорится, что трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. То есть первый урок, который говорит Арджуна, вот попробуй научиться наблюдать просто за всем в этом мире. Вот, и ты увидишь, что все в этом мире имеет свою природу того, что что-то проявляется в какой-то момент, растет, производит побочные продукты, и потом увядает, и уходит в непроявленное состояние. И так все предметы, все живые существа имеют именно такую, так сказать, схему действий. Но при этом что-то сохраняется вечно. И это как раз-таки душа. Это душа. Вот можно привести пример с рубашкой. Вот, например, рубашка, она лежит, и вроде кажется, она не двигается. Вот что-то такое, да, мертвая материя. Но когда я одеваю эту рубашку, она прямо оживает, и такая живая становится. То есть она привлекает кого-то, она двигается, она может даже с какими-то цветами своими кого-то там обольстить. Вот. Но эта рубашка, она не живая. Так и это тело, оно в какой-то момент становится очень привлекательным. В момент, да, когда юноша. Там, да. Вот. Но в какой-то момент она снашивается и естественным образом увядает. И в какой-то момент и нужно будет сменить душу. И это называется закон реинкарнации, закон смены тела. Это такой простой урок, но для этого нужно, для того, чтобы этот урок реализовать, важно вот научиться вот этой способности наблюдать. Наблюдать за этим миром, наблюдать за собой и немножечко останавливаться. Да? То есть наблюдать значит остановиться и посмотреть со стороны за происходящим. Вот. Это достаточно серьезная квалификация, поэтому не у каждого это может получиться. Но тот, у кого есть этот опыт, он может получать каждодневный опыт того, что действительно есть что-то вечное. Вот, и есть что-то временное, что естественным образом проходит какие-то определенные этапы и в конце концов исчезает. Вот, 13-й текст, он именно это показывает. Показывает вот этот вот урок наблюдения. Вы можете это реализовать в своей жизни. Вот, кто занимается медитацией, мантрой медитацией, у таких личностей появляется квалификация, чтобы наблюдать. Так как их ум, он в какой-то момент становится способным оторваться от реки времени, которая тянет нас куда-то, и вот как раз-таки оценить, что происходит вокруг. Те, кто только встал на духовный путь, они идут в правильном направлении, но в какой-то момент нужно будет научиться практиковать. Да? То есть начать научиться вот как раз-таки с помощью медитации, повторения мантры, этот ум очищать, останавливать его и пытаться наблюдать, смотреть на мир с философской такой точки зрения. Вот у нас интересно, я как-то общался с одним таким человеком, который достаточно давно практикует вайшнавский путь жизни. И у него есть очень интересный такой ритм жизни. Он каждое утро, когда просыпается, он не встает сразу, не идет чистить зубы там, вот, и там принимать душ. Он сначала вот как раз-таки вспоминает, кто он. И он говорит, я вот вспоминаю вот то, что я читал там, в Бхагавад-гите или каких-то там других произведениях, я вспоминаю, кто я, для чего я вообще, вот, какова цель моей жизни, что я хочу вот, достичь. И вот он вот так вот, так сказать, настраивает себя таким образом. И говорит, в какой-то момент, когда я вот получаю внутри вот такое вдохновение, что да, все, я вот сейчас встаю для того, чтобы вот это вот сделать, и я вот вдохновлен на это. Вот в тот момент он и встает. Вот. То есть он не встает просто, как знаете, так вот, механично, а вот у него вот такая вот настройка происходит с самого утра. И это очень интересная такая практика, я тоже попробовал. Вот. Тут главное, конечно, не заснуть снова, пока себе напоминаешь, кто ты. Вот. Поэтому можно сесть и вот такую провести настройку. Вот. И это делает нашу жизнь более осознанной. Более осознанной. Но 14-й текст, который мы прочитаем в следующем, это текст, который дает общий урок. Вот, общий урок, который может реализовать каждый из нас. Реализовать каждый из нас, кто действительно решительно настроен на то, чтобы получить духовный опыт. Чтобы получить опыт того, что я являюсь душой. 14-й текст – это очень важный текст. Я бы даже сказал, что все вот эти наши три эфира, которые были, вот, это они были посвящены тому, чтобы подвести нас вот к этому 14-му тексту, который как раз-таки даст эту практику того, как же нам вот, понять себя глубже, а не получить опыт того, что я не являюсь этим телом, а я являюсь духовной душой. Прочитаем перевод 14-го
текста. Постараюсь внимательно прочитать его. «О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Бхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым».
Такой вот важный текст. Мантра стваршества, кому-то ее прошло стухадукхада. Это вот на санскрите он так звучит. Послушайте сейчас, пожалуйста, максимально внимательно. Это последний текст, который мы сегодня будем рассматривать. И последний текст, который мы будем рассматривать в этой череде эфиров, которые были посвящены первым главам. Матра спаршасту каунтрия. Матра значит на санскрите метр. Ну, если так буквально перевести, или измеритель. А точнее, это наши чувства. То есть матра значит чувство. Наши чувства, глаза, уши, нос, язык, они всегда что-то измеряют в этом мире. То есть нос он постоянно хочет что-то понюхать, глаза они смотрят по сторонам и так далее. Да, уши занимаются своими делами. Вот. Сейчас вы измеряете меня с помощью звука. Вы меня не видите. Вот, вы не можете меня понюхать и потрогать тоже не можете. Но при этом с помощью звука вы меня измеряете. Вот такой вот у него голос, интересные вещи говорит. А здесь что-то такое так непонятно, надо будет спросить. И так далее. Да? То есть с помощью звука вы измеряете меня своими чувствами. И вот первое слово этого матра. Спарша значит касание, переводится с санскрита. Это значит, что эти чувства, они не просто измеряют что-то, они еще эти чувства, они... Ну, знаете, как можно перевести пример термометр? Вот есть, например, термометр и есть температура. Вот, то есть, есть какой-то объект, то есть, они измеряют температуру и с помощью термометра. Но при этом еще есть третий, это тот, кто измеряет. Это я. Вот. И что говорит этот стих? Он говорит о том, что есть эти чувства, есть объекты чувств, которых я измеряю, но при этом еще есть тот, то есть научный сотрудник, который измеряет эти вещи. То есть тот, кто как раз-таки ведет этот научный эксперимент. И это ты, это душа. Это первые две строчки этого стиха. Опять же говорит, что вот посмотри, попробуй растождествиться с этими процессами, вот измерительными процессами. И вот если получится это сделать, то ты поймешь, что ты вот как раз-таки этот научный сотрудник, ну, в кавычках, да? То есть ты вот душа, которая наблюдает за термометром и за температурой. Вот. И вторая часть этого стиха. Шитошна сукхадукхадах агампайна нитьяс там ститикши сабхарата. Шита и ушна, значит, шита значит холодно, а ушна значит буквально так душно, то есть жарко. Когда мы находимся в этом мире и пытаемся его измерять нашими чувствами, мы находимся в состоянии двойственности. Иногда, например, вот сейчас лето, нам жарко, да? И я думаю, ох, как бы хорошо было бы, кондиционера бы сейчас побольше, и все было бы, да? А зима наступит, мы думаем, ох, где бы погреться бы, да? Надо зайти куда-нибудь срочно, на какую-нибудь батарею сесть, чтобы стало потеплее. То есть мы всегда находимся в какой-то определенной двойственности, когда находимся на этой платформе матры и спарши, то есть на платформе чувств. Измеряем что-то, и нам всегда как-то мы ищем комфортной температуры, то есть как-то, но и то комфортность, она недостижима практически. Вот. Нам постоянно что-то нравится или не нравится. Замечали? Есть такое, да?
Да, даже по песне об этом, по-моему, поют. Мне не хватает чего-то там, белых цветов зимой, мне не хватает сугробов летом.
Да. Это... Вот. И что говорит здесь Кришна? Он говорит о том, что вот эти вот два режима, вот эти два режима есть у нас. Нравится, не нравится, люблю, не люблю, хорошо, плохо, черное, белое и так далее. И как же реализовать на практичном уровне, что я являюсь тем, кто не просто вот этот вот, ну, не эти чувства, которые то вправо, то влево. И последняя часть этого стиха, она говорит «Тамс титикшва самбарата». «Тамс» – пословный перевод. Вы можете прочитать, Олеся? Там титихшего, вот, если пословный перевод у вас рядом.
Тан – это их, титикшасва – это терпеливо переноси.
Да, о Бхарат, о потомок Бхараты. И вот это как раз-таки ответ. Это значит, что вот эта двойственность она всегда будет присутствовать, но чтобы практика является то, что человек он не воспринимает эти ощущения всерьез. То есть это человек, духовный искатель, который действительно хочет получить опыт того, что он является кем-то глубже, чем просто вот эта двойственность чувств, вот, он просто терпеливо переносит эту двойственность. Он терпеливо переносит эту двойственность, и когда человек терпеливо, это не значит, знаете, просто глупо терпеть. Вот, знаете, мне холодно, я замерзаю, там, сейчас вот скоро заболею воспалением легких, я терплю, стою на улице в майке и в шортах. Нет, это значит, что терпеливо переносить, это значит продолжать исполнять свои обязанности, то есть духовные обязанности или обязанности в социуме. Вот, которые подчинены духовным обязанностям, если мы занимаемся духовной практикой, продолжать исполнять свои обязанности, независимо от того, нравится нам это, не нравится. Сегодня мы вдохновлены вот, заниматься мантрой медитации, а завтра мы не вдохновлены. Или там, сегодня нам нравится общаться с какими-то на духовной теме, а завтра не нравится. Это все вот эти два режима, черное и белое. Но если человек начинает делать стабильно, то есть он выходит из этого и терпит эту двойственность, которая естественна для этого мира, то в какой-то момент, благодаря вот этой вот практике, духовной практике, мантра медитации, которую он делает стабильно, он получает вот этот опыт. Он получает этот опыт, что он является кем-то глубже, чем просто вот эти вот два режима вот этого в кинотеатре, то есть нашего сознания обусловленного. Вот, он получает вот этот опыт, что он является кем-то, кто находится внутри вот этим научным сотрудником, вот, который просто наблюдает за экспериментом. Вот. И этот опыт души, он уникален. И та личность, которая получает этот опыт, это самый богатый человек. Самый богатый человек во всем мире. Богаче Билла Гейтса, Стива Джобса и всех их вместе взятых. Почему? Потому что этот опыт невозможно купить за деньги. Этот опыт невозможно заработать как-то механично. Этот опыт, он дается вот благодаря искренности. Вот. И эта искренность, она проявляется в том, что человек вот он вот понимает. То есть он читает Бхагавад-гиту вот, или слушает, например, вот наш эфир, и он включается в эту практику. Включается в эту практику того, что он не отдает предпочтения всем этим ощущениям, вот, которые нас тянут то влево, то вправо, и сегодня нам нравится, не нравится. А он стабильно исполняет свой долг на духовном пути. Стабильно, например, занимается медитацией, стабильно изучает священные писания, стабильно общается с духовными искателями, стабильно воспевает мантры. Когда он делает это какое-то время стабильно, то он получает этот опыт. Об этом говорит этот стих. И что интересно, что например, даже если мы пытаемся, вот, ну, Кришна здесь говорит, там ститикшаса Бхарата, терпи, да? Терпи эти все ощущения. Вот. И даже если мы пытаемся, ну, как-то думаем, ну что там это терпеть. В этом мире есть такие просто законы, которые незыблемы в этом мире. Они тоже раскрываются в Бхагавад-гите. Например, один из законов это то, что счастье и страдания в этом мире, они приходят вместе. Вот современный человек это человек, который эту философскую, точнее не философскую, а эту истину никогда не примет. То есть, например, вот ребенок рождается, и это счастье, все ликуют. О, как хорошо, родился, килограмм 200 там, или сколько там он весит. Все радуются очень сильно. Но вместе с ним сразу же рождается и смерть. Вот. И это значит, что вместе с ним сразу и горе рождается. Вот. И такая, и любая вещь, может быть, вы замечали в своей жизни, я вот имею небольшой опыт в этом, но, по крайней мере, этот опыт меня очень сильно убеждает, что вот ты вроде бы ощущаешь какое-то счастье сейчас, и вот сейчас вот мне прям очень комфортно, и я вот себя чувствую хорошо, но совсем скоро придет момент, когда я буду чувствовать себя плохо, вот, и придут какие-то страдания, какая-то боль. Я не знаю, есть ли у вас этот опыт. Вот это сукха называется на санскрите счастье, и дукха называется на санскрите страдание. Они приходят вместе всегда. То есть это как вот неразрывные вещи. То есть они не бывают такой Но современная культура, современная цивилизация, она пытается сосредоточиться на сукхе, на счастье, чтобы всегда было больше счастья, а свою духу или свои страдания пытаются скрыть, как-то не показать, и для этого мы носим роли, какие-то маски и так далее, чтобы как-то прячемся, чтобы все видели только позитивную сторону нашего счастья. Но всегда две монеты. Всегда две монеты. Есть такое произведение Шримад Бхагаватам про одного царя, который очень сильно хотел сына. Он хотел сына, но по его карме, по его судьбе ему было не положено иметь сына. Но он совершал разные там жертвоприношения очень сильно, там, хотел этого. И тогда мудрецы ему сказали: окей, мы дадим тебе благословение, у тебя родится сын. Но этот сын, мы назовем его Харшашока. Харшашока значит тот, кто принесет тебе и радость, и страдания сразу же. И так сильно хотел этот царь, царь хотел сына, что он сказал: да, конечно, я готов, пускай только будет сыночек у меня. И мудрецы дали ему благословение, и в какой-то момент жена родила ему сына, и он какое-то время прожил, буквально чуть-чуть, и сразу умер от какой-то болезни. И царь очень сильно расстроился. И мудрецы ему сказали, что мы тебя предупреждали, что он родится и вроде принесет тебе счастье какое-то, но сразу же он принесет тебе страдания. И эта история, она как раз-таки вот с этой, с разных сторон показывает, да, что с определенной стороны, что вот эти вот две позиции, они вместе, два модуса этого мира, счастье и горе, они идут вместе. И поэтому человек, который отдает предпочтение им, как мы уже говорили, матрас, падшис, да, зима, лето, тот, кто пытается как-то устоять на этой скользкой платформе, это человек, который находится в очень таком незавидном положении, то есть очень тяжело ему жить. То есть постоянно, то есть он всегда хочет счастья, а приходит горе. Он не заказывал, да? Он вообще не просил, ну, как просто снег на голову, да? То есть такой человек, который не понимает этот принцип, вот этот вот закон природы, вот, он очень сильно расстраивается. Вот. И для чего этот закон создан? Для того, чтобы в какой-то момент вот мы смогли там ститихшиваться, Барада, для того, чтобы мы смогли из духовных книг от духовных людей подчеркнуть это знание и понять, что это не вот эта вот двойственность, этот пинбол то вправо, то влево, этот мячик, он, это не то, за чем мы должны постоянно следить. Вот. Мы должны углубиться и понять, что внутри происходит настоящая жизнь. И даже если сегодня нам плохо, мы продолжаем. Даже если нам хорошо, то мы все равно продолжаем. Вот. И стабильная такая практика, какой-то промежуток времени, более, конечно, это не может быть ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, но время, фактор времени присутствует. Какой-то промежуток времени, вот если человек действует вот так вот вне двойственности, то он получает этот опыт. Он получает этот опыт, что, как мы уже читали в 12 стихе, что не было такого времени, когда я не существовал, я вечен. То есть он получает опыт вечности, что вокруг меня находятся личности, которые пребывают в разных телах, но они тоже вечные, они мои родственники. И такой человек, он получает этот опыт любви, духовной любви. Это очень интересно. Вот. И еще один момент, который я хотел сказать в контексте вот этого закона, да, что счастье и горе, они приходят, да, вместе. Это то, что на самом деле, если посмотреть, опять же, с точки зрения философии Бхагавад-гиты, счастье и горе, если вот посмотреть с философской точки зрения, их по-настоящему не существует. То есть это всего лишь наше, это всего лишь восприятие наше определенное. То есть наше сознание, оно состоит из того, что где-то на 10% из того, что с нами происходит, и на 90% это из того, как мы на это реагируем. Знаете, как, например, мы идем в кинотеатр и смотрим какой-то фильм, в какой-то момент мы, может быть, сидели, и нам там какое-то там название было, в Санта-Барбара, и мы думаем, ну да, так и мы достаточно так очень отстраненно смотрим, но в какой-то момент мы вживаемся в роль, вот, начинаем переживать там за этого бедного, там, которого бросили, а он ее там обозвал, она поругалась. И мы так прям переживаем очень сильно и прям вживаемся в роли. Так и здесь. То есть Бхагавад-гита, она нас учит тому, что и счастье, и горе, это по факту их не существует. это всего лишь наша реакция на какие-то вещи, которые происходят в этом мире. То есть это всего лишь наша реакция на какую-то вот путь, которая происходит в этом мире. И поэтому отдавать этому слишком большое предпочтение или даже строить на этом свою жизнь, это абсолютно глупо, и это не стоит того, это не стоит человеческой формы жизни. Это нам нужно научиться держаться середины, то есть духовной стези. А середина — это значит не зима и не лето, а это значит духовная стезя, середина. То есть я просто исполняю свои духовные обязанности. Ну, я тогда хочу получить результат.
Скажите, пожалуйста, Александр, вот получается, что когда к нам пришло счастье, то тоже не нужно сильно радоваться, расслабляться, потому что все это временно, как счастье, так и несчастье. Но как жить, если не радоваться? Мне кажется, это естественно для человека, и все мы стремимся к чувству радости, к счастью.
Да, спасибо, Олеся, за уточнение, да. То есть не радоваться — это не значит не стать таким терминатором. Такой, знаете, я не радуюсь и я не горю. Вот. Здесь что значит не жить двойственностью? Это не значит стать роботом, это значит не строить на этом свою жизнь. То есть не делать это опорной точкой. Понимаете, да? То есть не исходить из этих, не делать это отправной точкой своей жизни. Вот сегодня хорошо, мне это плохо. И знаете, вот иногда люди, они вот так вот живут. То есть, что вот, исходя из этой двойственности, они просто строят свой день. Вот сегодня у меня плохое настроение, и поэтому я не пойду на работу, или я не буду там заниматься медитацией. А сегодня у меня хороший день, поэтому сегодня я послушаю вебинар, трансляцию Веда Радио, и буду там вот сегодня я в духовной стезе проведу такой свой день. Вот. Это значит сознание в двойственности. Нет, я должен стабильно это делать. Вот. И как вы уже сказали, что да, еще что важно заметить, что когда нам плохо, то нам может быть даже легче как-то. А когда хорошо, то это еще тяжелее даже как-то делать стабильно. Потому что когда хорошо, то естественным образом начинаешь наслаждаться. И это нормально. Это нормально испытывать эмоции, радоваться. Но мы говорим, не радоваться — это значит, что мы не строим свою жизнь на этом. То есть мы не отправляем свою жизнь с этой точки, что сегодня нам счастье какое-то есть, и мы прям погружаемся в это полностью и забываем про все наши какие-то про все наши какие-то более глубокие устремления. Вот. Получилось ответить или опять?
Я вот поняла. Если наши слушатели чего-то недопоняли или хотят разобраться в этом вопросе или в каких-то вопросах, сопутствующих вашему сегодняшнему повествованию, то можно с нами общаться. У нас осталось немного минут, 15 минут где-то мы еще можем сегодня пообщаться. И наш скайп с логином Ведарадио, пожалуйста, к вашим услугам. Можно звонить прямо сейчас или же писать на наш сайт ведарадио.фм. А я вот еще от себя хотела также уточнить, как мы прочитали в 14-м тексте Бхагавад-гиты 2 главы. Нужно научиться терпеливо переносить вот все это. Но где взять силы для терпения и как вообще это терпение развивается? Просто вот сцепив зубы, терпеть, мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет.
Да, да, сжав кулаки и терпев, это значит, что в какой-то момент просто кулаки разожмутся или все тело схватит судорога. Да. Такое терпение, оно неправильное. Поэтому о том терпении, которое говорится здесь, вот, я хотел как раз об этом сейчас сказать, это говорится о терпении на духовной платформе, то есть терпение в знании. Это значит, что человек, который хочет выйти из-под этой двойственности, хорошо, плохо, зима, лето, черное и белое, это человек, который постоянно соприкасается вот с этим духовным знанием. То есть его сознание, оно пропитывается вот этим вот посланием вне двойственности. Вот. И тем самым он начинает жить, то есть он начинает у него, то есть он сам развязывает, то есть развязывает узлы этой двойственности. Вы знаете, как, например, монахи, у них есть определенная стабильная практика. Они должны каждый день изучать час, полтора или даже два часа священное писание. Для чего? Для того, чтобы потом, когда они идут исполнять свои обязанности, кто-то проповедовать, кто-то там, не знаю, там, готовить, кто-то там убирать там, и так далее, исполнять свои обязанности. И они соприкасаются с этим миром двойственности, но так как они два часа отдали свое сознание вот, изучению священных писаний, то они способны вот, в ситуации, которая приходит к ним в двойственности, они способны распутать их и увидеть их неглубинный смысл. Вот, поэтому терпеть это значит постоянно, так сказать, терпеть в знании, то есть постоянно быть в соприкосновении с источником знания, а именно духовными людьми, священными писаниями, да, вот в этом ракурсе держаться. И тогда наше терпение оно будет проходить не за счет усилия, да, мышц лица, вот, а за счет того, что мы будем это просто в своем сознании. То есть мы будем понимать, что сегодня плохо, ну ладно. Окей. А завтра хорошо? Ну ладно. Окей.
И это тоже сегодня... пройдет, как говорят.
Да, и это пройдет. Но я продолжаю. Почему? Потому что цель моя, я почему хочу. Я-то уже не хочу в iPhone 5 или 7. Я хочу просто вот глубже себя понять. Поэтому ладно, окей, это значит, что ладно, но я вот продолжаю все равно. А завтра вообще прям классно стало. Я улыбнусь. Все равно продолжаю, и при этом, это не значит, что я, например, не должен там рано вставать, потому что было классно так, и я решил вообще все отгулять. Да, но нет, стабильно мы это делаем, вот в силу наших возможностей. И силу мы берем от того, что мы вот соприкасаемся с источниками. Вот эти вот Бхагавад-гиты, например, или духовные люди, которые вот читают лекции на Веда-радио, это люди, которые воздушно-капельным путем, они вот свои флюиды транслируют через звук. Вот. И когда мы открываем Бхагавад-гиту, мы, как в этой истории, которую я рассказывал в начале эфира, что-то происходит с нашим сознанием, у нас появляется эта сила. Вот. Эта сила, появляется, она исходит из души. Вот. Вся сила, она уже есть в душе. Просто вот этот духовный звук, который исходит от священного писания, он входит в диссонанс с этим звуком, который находится в душе знания, и при этом исходит какая-то энергия, вот, и проявляется какая-то сила, и это называется энтузиазм, и вдохновение приходит. Да? Мы же, знаете, душа, она же все знает. Просто сейчас из-за покрытости материальной энергии мы забыли какие-то вещи. Сейчас просто пробуждаем.
Вот еще...
это важность.
А по поводу фразы, что мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых, а как при этом не стать как бы таким черствым сухарем, который вообще ни на что не реагирует, ничего его не трогает?
Да, например, в той же вот дальше Бхагавад-гиты, когда она закончится, Арджуна начнет сражаться, и в какой-то момент его сына убьют, и Арджуна, у него выпадет меч из рук, хотя он прослушал всю Бхагавад-гиту, и он начнет плакать. Этот мужчина в 2,5 метра ростом, бицепсы, не знаю, как, наверное, большие бицепсы, то есть такой мощный человек, который прослушивал Бхагавад-гиту от самого Кришны, Верховной Личности Бога. Но вот в такой ситуации он, да, у него выпадет меч из рук, и он будет, так сказать, находиться в скорби. И это нормально. Но что будет потом? Что будет потом? Потом он вспомнит Бхагавад-гиту. Вот это Махабхарата описывает. Он вспомнит, он увидит Кришну, и он вспомнит все, что он ему сказал, 18 глав. И он возьмет меч, и вспомнит он как раз-таки этот стих. Матра спарша стуканте ашитошна сукадах. И он продолжит сражение. И продолжит сражение, он исполнит свой долг, и тем самым он выйдет из этого кризиса по-настоящему. Он исполнит свой долг воина, вот, и он выйдет из своего кризиса победителем. Выйдет своего кризиса победителем, и эта война должна была состояться, Арджуна должен был в ней принять участие определенным образом, и он исполнил свое божественное предназначение, и тем самым он станет счастливым. Это в конце этой истории Махабхараты это описано, что Арджуна он достиг совершенства духовного.
Угу.
Это отвечает на ваш вопрос?
Я думаю, что да. Но вот дальше еще вопросы возникают, так как здесь сказано о том, что ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Соответственно, если об этом говорится, то, наверное, есть что-то, что достойно скорби. Может быть, так? Есть какие-то вещи?
Да. Достойно скорби именно наша слабость по отношению к тому, что мы отдаемся на течение двойственности, то есть отдаем себя в этот, знаете, диафильм, то есть мы начинаем на него смотреть и при этом оставляем какие-то наши духовную решимость в познании себя, в углублении своего сознания, вот, в познании каких-то духовных истин. И мы просто, вот это очень прискорбно, когда человек, он становится на духовный путь, и потом просто вследствие незнания или каких-то ошибок он все-таки опять прельщается какой-то жвачкой материального мира, да, который материальный мир дает. Это немножко безвкусной жвачкой, точнее даже не немножко. И это скорбно. Это очень прискорбно, когда такое. Почему? Потому что духовная жизнь, это просто, знаете, это леденец, который никогда не изживет сам себя, он никогда не стачивается. Он всегда вкусный. И духовные люди, или вот, например, духовные учителя, это человек, который уже полностью этот вкус леденца прочувствовал, и что он делает, его проповедь, это он просто выходит на люди и начинает чавкать просто. И он чавкает, и все думают, ох, ничего себе, какой у него вкусный леденец. И они говорят, как же вы это? И он говорит им, матра спаша, сука, шитошна, сука, духа, да. Ты душа, и просто нужно вот немножко отстраниться от этой двойственности и просто стабильно исполнять свои духовные обязанности. И ты тоже получишь этот вкус. Получай этот вкус, ты поймешь, что безвкусная жвачка, вот, это все колючки, как говорил Бхактивиданта Свами. Это пережевывание колючек. Когда верблюд, он там нечем ему питаться, он жует колючки. И они, в принципе, невкусные, но они режут его язык, и кровь, которая выделяется из его языка, из его десен, она вот ему нравится, вкус. И вот Бхактивиданта Свами приводил этот пример с материальным образом сознания, когда, в принципе-то, ну, что здесь вкусного? Так, если человеческая форма жизни, она способна дать больше, чем просто посадить дерево, вырастить сына, заниматься там, сексом и так далее. Она способна дать более глубокие вкусы. Но так как вот мы еще до конца не познали вкус этого леденца, то мы можем привеститься опять этой колючкой, которую жевать, этой жвачкой невкусной. Вот. И это действительно очень, очень, очень прискорбно.